В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем добрый день. Действительно, сейчас «Христианство. Трудные вопросы» в эфире. Сегодня 11 декабря, на часах уже 13.01, если быть точными. Сергей Львович Худиев готов отвечать на ваши вопросы. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте напомним, что наши слушатели могут нам звонить и писать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, Вайбер, WhatsApp 977 850 09 96. Можно также через Вайбер, WhatsApp до нас дозваниваться. Ну и, конечно же, свои сообщения вы можете прислать через Teos.fm и через мобильное приложение Teos. У нас остались вопросы с прошлых эфиров. Предлагаю начать как раз-таки с них, а дальше уже будем чередовать новые вопросы, вопросы оставшиеся, и, в общем-то, отвечать на них. Ну, главное, что на все вопросы будут даны ответы. Вопрос был от Юрия. Напомните, пожалуйста, в каком смысле в апологетике упоминается гильотина Хьюма?
Значит, гильотина Хьюма — это тезис, который выдвинул Дэвид Хьюм, который обратил внимание, что из утверждения о сущем нельзя вывести утверждение о должном. Например, из утверждения «я занимал у вас 5000» нельзя вывести утверждение «я должен отдать вам 5000». Просто вот есть факт занятия денег, и для того, чтобы из него делать вывод, что я вам имею нравственное обязательство вам эти деньги вернуть, нужно вводить дополнительную некую сущность, а именно такую нравственную ценность, как необходимость выполнять свои обязательства, платить долги. Из любых утверждений фактического характера не следует никаких утверждений обязывающего, нравственного характера. В христианской... Ну, Юм, он был неверующий. Но чем это важно в христианской апологетике? Тем, что этику невозможно обосновать научно. Вот, например, научный метод, он всем хорош, но он не может никак обосновывать какие-либо этические утверждения. То есть из утверждений, что... не знаю, там, самцы-гориллы ведут себя таким-то образом, никак не следует, что вот люди должны или не должны вести себя определенным образом, что этическая реальность, нравственный закон, он никак не выводим из эмпирической реальности, что у нее должен быть какой-то другой источник, и мы этот источник усматриваем в Боге, который является автором нравственного закона.
Вопрос также был от слушателя. Слушатель уточнял, что Сергей Львович думает о служении, обновлении инкаутере. Полезно ли оно? Нуждается ли в этом каждый христианин? Главная цель этого служения — помочь человеку освободиться от тех вещей, которые препятствуют ему нормально жить и выполнять Божье предназначение. Это может быть грех, его последствия, родовые проклятия, негативные ожидания, неисповеданный грех и другое. Это служение не может освободить вас от греха, но может помочь избавиться от препятствий противостоять греху и победить его. Некоторые люди предполагают, что в них может быть нечистый дух, который мешает им вести победоносную христианскую жизнь. Когда вы пройдете через все этапы этого служения, вы или освободитесь от этих нечистых духов, или просто убедитесь, что никаких духов у вас нет, кроме святого. Это даст вам больше веры и дерзновения проходить трудности и побеждать. Одновременно это служение исцеления духа, души, тела и освобождение от бесов.
Ну, я не знаком с этим служением, я знаком только с теми понятиями, которые вы упомянули, и вот эти понятия, конечно, могу прокомментировать. Вы знаете, я не думаю, что такая вещь, как родовое проклятие, существует. Существует то, что психологи называют паттерны, то есть, допустим, человек, который вырос в семье алкоголиков, он будет склонен пить. Или девушка, которая выросла в семье алкоголиков, она будет склонна выйти замуж за алкоголика, хотя это ужасно будет. С ее стороны, ужасная глупость. Но это носит не мистический, а психологический характер. То есть тут человек должен осознать, что он совершенно не обязан следовать дурному примеру, которому он был подвержен в детстве. Поэтому вот тут иногда люди говорят о родовом проклятии вот в смысле наследуемых каких-то плохих моделей поведения, когда человек... подражает плохим нравам своего окружения, их воспроизводит, терпит те же беды там. Вот, отец, сын и внук все сидят в тюрьме. Так вот бывает, но не в силу того, что они наследуют каким-то непреодолимым образом проклятие сесть в тюрьму, а в силу того, что они просто подражают плохим нравам друг друга, совершают преступления, садятся в тюрьму. Что касается бесов. Бесы совершенно реально, об этом Священное Писание нам недвусмысленно говорит, об этом говорит весь опыт церкви. Конечно, бесы существуют на самом деле, несомненно. Но есть, как Клайв Льюис пишет, два заблуждения относительно бесов. Одни в них не верят, другие верят и питают им при этом нездоровый привлеченный интерес. Не нужно списывать все наши проблемы на бесов. Вот если человек пребывает в бедности, он при этом человек здоровый, ну, бывает, что человек просто неработоспособный, пожилой, и тут, конечно, это абсолютно уже не в его власти что-то поправить, но бывает, человек работоспособный, достаточно молодой, пребывает в бедности, ему, наверное, не нужно изгонять беса бедности. Ему нужно просто учиться осваивать профессию какую-то полезную и трудиться для того, чтобы с этой бедностью справиться. Если он будет вместо этого беса бедности изгонять, то он так и будет дальше в бедности находиться. Не все человеческие проблемы непосредственно нужно списывать на бесов. Некоторые проблемы решаются по-другому. Нужно учиться и работать, если человек находится в бедности. Нужно обращаться к медицине с горячей молитвой, чтобы Бог благословил усилия врачей. Вот просто списывать абсолютно все проблемы на бесов, наверное, не стоит.
А вот, Сергей Львович, кстати, насчет вот каких-то родовых проклятий. Ну, ладно, понятное дело, там с алкоголиками, где вот какая-то есть, может быть, закономерность и пример. А вот когда человек, видит, что вот у них 5 поколений, там, или сколько-то угодно поколений людей, погибают в возрасте умирают по разным причинам, в возрасте там, до 35 лет. И вот человек живет, ему, например, там, 20 с чем-то, и он убежден, что он до 35 лет его не станет. Вот здесь что это? Самовнушение, проклятие, бесы или вот здесь вот?
Вы знаете, бывает масса совершенно факторов, включая наследуемые болезни. То есть многие болезни, опасные болезни, они имеют серьезный генетический фактор. И если там предки умирали действительно в молодом возрасте, нужно посмотреть, в чем проблема с медицинской точки зрения. Потому что бывают наследуемые болезни. И бывает, что если эту болезнь вовремя засекли, поняли, что человеку эта болезнь грозит, можно принять какие-то превентивные меры. Бывает, что у человека, предки совершали самоубийство, а он сам такой склонный к унынию. И он, тоже будет склонен к самоубийству. На самом деле, большую роль играет ситуация самосбывающегося пророчества. Действительно, это сколько угодно, когда человек поверил, что у него все должно посыпаться в жизни, все у него должно быть ужасно, никто его не будет любить, его будут преследовать неудачи во всем. И тут неожиданно оказывается, что его действительно преследуют неудачи во всем. Но это результат того, что человек сам на себя это навлекает. Поэтому искать тут какую-то мистическую подоплеку, вот чем плохо, тем, что человек скажет, либо он впадет в такое крайнее уныние и скажет, родовое проклятие, это да, тут без толку.
Тут не попляшешь.
Да, тут не попляшешь, тут без толку уже идти к врачу, потому что, что может сделать вообще врач в районной поликлинике против аж целого родового проклятия, которое преследует наш род со времен крестоносцев.
Но это же еще и значимости добавляет внутренней.
Да, это может быть такое вот извращенное чувство какой-то значимости своей, что а зато у меня такое жуткое-прижуткое родовое проклятие. И когда человек приходит в такое уныние, у него действительно начинает жизнь его разваливаться, и это неудивительно. И другая проблема – это когда человек считает, что это мистическая проблема, с которой нужно бороться чисто мистическими средствами. То есть у меня приступы головокружения, потому что родовое проклятие. А может, у тебя приступы головокружения, потому что у тебя проблемы с вестибулярным аппаратом, которые, вообще говоря, современная медицина лечит. И вот вместо того, чтобы решать проблемы, которые можно решить, человек это объявляет родовым проклятием непреодолимым, и там начинает бесов гонять. Ну, я, конечно, не сочувствую бесам, пускай их гоняют хвосты в гриву, но я не уверен, что это сработает. Поэтому иногда не следует чрезмерно мистифицировать все происходящее. Да, существует духовный мир, определенно существуют ангелы и бесы, это уж не сомневайтесь, но, понимаете, бывают еще какие-то соматические просто проблемы, знаете. Вот иногда нужно просто идти к врачам лечиться. Бывают проблемы психологические, они отличаются немножко от духовных. Вот на любую проблему реагировать тем, что это бесы, их надо гонять, ну, это будет ошибка.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, Давид Вячеславович, это Игорь Львович. Скажите, от Матфея, где Иисус говорит, а на горную проповедь, там начинается примерно тетка, пока все это не вспомнится, ты нарушишь так других, самым маленьким в Царстве Небесном, да, а тот, кто исполнит, тот там великим. А почему не в ад, кто нарушит?
Вас очень плохо слышно.
Маленьким.
Ага. Алло. Ну, я, насколько понял, там речь идет о слава Господа, что кто нарушит малейшие заповеди закона, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Там не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Действительно, Господь говорит о том, что Он приходит для того, чтобы осуществить в себе закон, для того, чтобы ветхозаветное откровение, вот в нем нашло свое завершение. И его цель его прихода не в том, чтобы нарушить, не в том, чтобы уничтожить, упразднить вот ветхозаветное откровение, но в том, чтобы его собой завершить. Поэтому он и говорит, я пришел не для того, чтобы нарушить закон или пророков.
Вопрос от Ивана. Здравствуйте, Сергей Львович. Одним из ключевых понятий во всех религиях – это понятие о душе. Многие атеисты отрицают существование духовной реальности. Как их переубедить в этом? Какие доводы и доказательства можно привести? Спасибо. Иван из Санкт-Петербурга.
Ну, вы знаете, я бы так сказал, что материализм действительно опровергается достаточно легко. То есть есть люди, которые, конечно, ему привержены. Но эти люди признают, что у материализма есть проблемы, на которые нет пока ответа. И проблема, самая главная проблема материализма – это человеческое сознание. Как оно вообще может возникать из чисто материальных процессов коры головного мозга? Потому что в материалистической картине мира абсолютно любые события, в том числе любые наши акты мышления или произволения, они полностью детерминированы предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Вот материализм – это такая система воззрений, в котором любое событие, в том числе слова, которые я произношу, они детерминированы чисто материальной причинностью. Никакой нематериальной причинности нету для материалиста. И это значит, что для материалиста не существует свободной воли. И есть даже хорошая книжка такая, по-моему, Сэм Харрис, «Иллюзия свободной воли». Я не знаю, ее переводили у нас или нет. Но вот он пишет, что нет такой вещи, как свободная воля. И все атеисты, они хором говорят, что нет свободной воли. Там Докинс говорит, что нет свободной воли. Стивен Хокинг говорит, что нет свободной воли. Другое дело, что они говорят, что, ну, есть некая иллюзия свободной воли в том плане, что процессы, которые происходят у нас в коре головного мозга, и невероятно сложны, невозможно предсказать в их невероятной сложности. И поэтому, да, в этом отношении человек свободен, что он непредсказуем. Но в реальности, конечно, все события, в том числе все ваши мысли и поступки, предопределены природными процессами, которые у вас происходят. Отсутствие свободной воли делает крайне затруднительным вообще рассуждать о материализме, потому что всякий раз мы выбираем рассуждать о материализме, а не о, не знаю, там, последней серии «Стартрека», мы совершаем акт свободной воли. Мы выбираем рассуждать об этом, а не о другом. И если бы у нас не было свободной воли, сам процесс мышления был бы невозможен. Но есть еще ряд проблем у материализма, о которых надо говорить отдельно. Но у вас, кажется, звонок?
Да, у нас есть звонок.
Ну, давайте.
Вы вновь в эфире.
Это снова Вячеслав. Игорь Иванович, вы правильно поняли место, только у меня вопрос состоял в том, что почему по нарушению, то есть нарушение закона, это же грех, почему, ну, не в ад, а пусто назовется малым царствием небесным. И что, быстренько, второй, откуда христиане делают вывод, что судов будет два, вот, частный и последний? Откуда? Спасибо.
То есть там речь идет о том, что тот, кто нарушит одну из заповедей малейших, тут малейшим наречется в царстве небесным, что он не будет осужден, не погибнет, не попадет в ад, а вот именно малейшим наречется. Но, очевидно, имеется в виду нарушение некой малейшей заповеди, а не то, что упорное противление Богу, которое ввергает в ад. Что касается двух судов, ну, частный суд, предполагается, он совершается по мере выхода души из тела, то есть немедленно по смерти. И общий суд — это событие, которое происходит, когда уже Господь возвращается во славе, и окончательно определяются судьбы всех усопших. Ну, как, например, в Писании, в послании к евреям сказано, человеком положено однажды умереть, а потом суд. То есть вот есть некий частный суд после смерти, и есть суд, который описан, например, в 25 главе Матфея, когда судимы все народы, и суд произносится над всеми обитателями Вселенной.
Вопрос от Олега. Зачем Бог создал пустыни, и зачем покрыл льдом Антарктику?
Потому что это необходимо для того, чтобы Земля функционировала как человеческий дом. Вот, да, какое-то время назад можно было бы говорить о том, что зачем Бог создал вот пустыню, в которой никто не живет и не может. Или зачем Бог создал Антарктиду, где тоже никто не живет и не может. Ну, там полярники там живут какие-то, занимаются научной работой. А так там она для человеческой жизни непригодна. Но сейчас уже, когда мы исследовали, наука исследовала, как функционирует Земля как целое, для Земли как целого нужны и пустыни Сахары, и джунгли Амазонки, и лед Антарктиды. Все это является частью Земли как целостной системы, которая поддерживает существование человека.
Вопрос от Владислава. Здравствуйте. Почему в некоторых церквях практикуют омывание ног? Как вы к этому относитесь? Почему и зачем?
Ну, очевидно, это благочестивый обычай, который восходит к Евангелию от Иоанна, где есть повествование о том, как Господь омыл ноги ученикам и сказал: «Я вам дал пример». И понятно, что этот пример воспринимается обычно как пример смирения. Не обязательно вот именно ноги омывать, но нужно проявлять смирение перед друг другом. Но также достаточно древний обычай, когда христиане омывают ноги друг другу. Это есть, в Иерусалимской православной церкви, в Великий Четверг, есть такой обычай, когда омывают ноги. Ну, вот Папа Римский тоже омывал ноги. И в ряде протестантских общин есть такой обычай. Он, в общем-то, свои библейские основания имеет. Это вот описано у Иоанна.
Давайте сделаем небольшой перерыв. Мы напоминаем вам, что вы нам можете писать teos.fm, мобильное приложение Teos, ну и также звонить.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы вернулись в христианство «Трудные вопросы». У нас очень много вопросов от наших слушателей, пишет в частности Ника. Сомневались ли жены мироносицы в воскресении Христа, когда после его смерти несли ему мумифицирующее масло?
А там никто не верил в воскресение Христа, там ни жены мироносицы, ни апостолы. При том, что Христос им неоднократно предсказывал, что будут бить его и убьют его, и распнут его, и в третий день воскреснет, жены мироносицы шли просто его воздать ему последний дар, последнее проявление любви и преданности, именно похоронить его с честью, как должно. Апостолы вообще не считали, что он воскреснет, и сидели все боялись. То есть вообще Это у нас, мы уже в Страстную пятницу знаем, конечно, что мы будем петь уже очень скоро «Христос воскрес из мертвых», и что уже у нас там заготовлена праздничная еда, и мы уже отлично знаем, что все это будет. В Страстную пятницу для апостолов, для жен мироносец, для учеников и учениц Иисуса это было крушение всего. Они думали, что вот как-то в последний момент Господь Бог Израиля вмешается, вот как-то Господь восстановит царство Израилю. То есть у людей были ожидания совсем не то, что Христос воскреснет, создаст церковь. Нет. У них были ожидания, что Мессия сейчас освободит Израиль из-под гнета римских оккупантов. Произойдет нечто похожее на эпоху Маккавеев, когда израильтяне восстали против языческих угнетателей, восстановили национальную независимость, Бог их благословил. И люди думали, что вот Иисус, он, да, он как-то странно, непонятно себя ведет, но в конечном итоге все будет, как мы привыкли ожидать. И даже у воскресшего Господа потом апостолы спрашивают, не в сие ли время ты восстанавливаешь царство Израилю? То есть у них такое ожидание, что вот Мессия исполнит чаяние народа Божьего. На самом деле, конечно, у Мессии другие совершенно планы. И вот когда Господь распят, когда Он умер, когда Он очевиднейшим образом мертв, это для апостолов означает полный крах всего. Да, Он им вроде говорил, что Он воскреснет, но они это не понимали в буквальном смысле. И когда Он воскресает, когда Его встречают жены мироносицы, они не сразу верят. То есть жены мироносицы верят, бегут к ученикам, ученики не верят. И Марк об этом пишет, что показали слова их пустыми, не поверили им. И у Луки, когда Господь беседует с двумя учениками, они упоминают, что и некоторые из наших изумили нас, они говорили, что видели ангелов, которые возвещают, что он жив, но при этом сами ученики еще не верят. То есть да, они не верили жены мироносицы, и они просто проявляли преданность своему мертвому учителю, в отношении которого они считали, что он мертв.
Вопрос от Антонины. Как преодолеть страх, исходящий от внешнего мира? Скажите, пожалуйста.
Вы знаете, я не берусь, как вам сказать, разные могут быть причины у страха. Тут нужен специалист в этом разбираться. Я всегда боюсь давать советы в области, в которой я не разбираюсь. Но я бы сказал, что страх — это может быть симптом много очень чего. В частности, знаете, страх — это такой сигнал тревоги, который начинает мигать. Вот он мигает иногда обоснованно, иногда нет. Он должен нас побудить к каким-то действиям. Что-то нужно там исправить в своей жизни. Вот, допустим, человек боится, что у него какая-то болезнь опасная. Он должен просто идти к врачу и проверить, есть ли у него эта болезнь или нет. Но если нет, то уже на этом спокойно успокоиться. А так, знаете, я не являюсь специалистом, я не могу давать советов как психолог. Но я могу сказать, что, как говорит апостол, пророк, когда я в страхе, я на тебя уповаю. То есть мы должны превращать наш страх в повод, в возможность обратиться к Богу.
Вопрос от Ирины. Я читаю утренние и вечерние молитвы в ванной комнате. Ванной санузел совмещен. Там спокойно. В спальне и зале спят. На кухне бывает занято. Можно так? Или все-таки надо на кухне?
Ну, я думаю, что можно, на самом деле. Вот как вам удобнее, как вам легче сосредоточиться. Я не думаю, что это принципиально.
Вопрос от Андрея. Хочу быть добрым, не ругаться, всех любить, быть щедрым, не жадничать, помогать всем, а в голову лезут мысли, что я играю как театрал, надеваю маску, и лучше делать все наоборот. Я стараюсь не слушать эти мысли и продолжать поступать еще лучше. Это лукавый хочет сбить меня с правильного пути?
Вы знаете, есть такая английская поговорка: fake it until you make it. То есть притворяйся, пока у тебя не получится. Там, притворяйся храбрым, пока ты действительно не станешь храбрым. Притворяйся терпеливым, пока ты действительно не станешь терпеливым. и притворяйся добрым, пока ты действительно не станешь добрым, потому что наши действия, они очень влияют на наше настроение, на наше поведение. Вот как есть простой способ успокоиться, когда человек встревожен, это начать очень медленно, размеренно дышать и принять открытую, спокойную позу, там раскинуть руки, например. Вот человек, который напуган, он инстинктивно сжимается. Он себя ведет, как человек, которого сейчас начнут бить и кусать. И он закрывает грудную клетку руками. Человек, который раскрывает руки, он раскрывает грудную клетку, и у него, его подсознание это воспринимает как сигнал. Да все в порядке, там, можно не париться, можно не дергаться. И когда мы говорим, начинаем кричать там на кого-то, мы начинаем злиться при этом. Когда мы говорим тихо, мы успокаиваемся. Вот наши какие-то внешние чисто действия, которые мы, может, совершаем через силу, они оказывают влияние на наше поведение и на наше настроение. Поэтому, когда вы стараетесь поступать по-доброму по отношению к другим людям, за этим, вслед за этим придет и отношение. То есть не надо дожидаться, пока вы в сердце своем восчувствуетесь там горящую любовь там, к людям, вы так, так никогда не восчувствуете. Вы должны просто поступать по любви, по-доброму, совершенно независимо от того, что вы чувствуете, а чувства они потом догонят.
Вопрос от Натальи. Вчера я вошла на ступеньку троллейбуса, чтобы спросить, куда он едет. Дверь закрылась, и он поехал. Билеты не дешевые, я пенсионерка. Кондукторша, я сказала, извините, я ошиблась, на следующий выйду. Она стала на меня проклятия посылать разные, даже какие-то манипуляции руками делала в мою сторону. Перед тем, как выйти, я перекрестилась и мысленно сказала «Спаси Господи». Потом еще мысленно попросила прощения за себя и за нее. Может ли мне навредить ее проклятие? Я ведь действительно одну остановку бесплатно проехала.
Ничего не может навредить, это абсолютно... Тем более, я не думаю, что это просто... Там было какое-то проклятие страшное, мистическое, просто это была там минута раздражения. И абсолютно никаких последствий для вашей жизни это иметь не будет.
Сообщение от Татьяны. «Не любите ни мира, ни того, ни что в... ни мира, ни того, что в мире. Относится это к ближним. Любить ли ближних в этом мире?»
Понимаете, мир, там дальше апостол Иоанн, он разъясняет, когда он, что он понимает под миром. Он говорит ибо все, что от мира, это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не от отца, но от мира сего. То есть он имеет в виду под миром не людей, он имеет в виду под миром некую систему ценностей и отношений, которая построена на отвержении или игнорировании Бога. То есть вот мир — это определенная система ценностей в данном случае, которую не надо любить. Ну, похоть плоти — это там стремление к удовольствиям, похоть очей — это стремление к обладанию, гордость житейская — это стремление к такому превознесению, к престижу, что я вот там, вот у меня должна быть тачка крутее, чем вот у него. И не любить все это, не принимать это за жизненные ориентиры, просто вот не гнаться за этим. И мир как люди, это наоборот то, что Бог любит. Бог так возлюбил мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть ближних как раз нам прямо заповедано любить. Вот не любить нам заповедано определенные ложные ценности, то есть ту самую похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую.
У нас есть сообщение от Алекса. Религия вообще, и христианство в частности, появилось не по причине того, что в мире достаточно свидетельств сверхъестественного, а из-за банального страха смерти. Человечество не может принять этот факт и придумало множество объяснений и мнимых гарантий вечной жизни. А личный опыт переживания Бога или еще что-то, это уже как последствие влияния разных сказок на мнительных людей. Человек – эмоциональное существо. И может переживать даже то, чего не существует, если сильно захочет. Взять тех же детей, они уверены в существовании монстров, и им невозможно доказать их отсутствие.
Вы знаете, в чем роковая слабость этого аргумента, что аргумент от принятия желаемого за действительное. Вот я хочу, чтобы была вечная жизнь, я хочу, чтобы были какие-то вечные утешения, вот я поэтому себе все это придумал. Он работает с таким же успехом в обратную сторону. с таким же точным успехом. Там верующий хочет, чтобы Бог был, атеист хочет, чтобы Бога не было. Ну, почитайте там того же Ричарда Докинза. Это не человек, который холодно анализирует факты и разбирает вопрос, там, есть ли Бог с чисто академической позиции. Нет. Докинз в бешенстве на Бога, он на него страшно сердит, он на него страшно зол, и он страшно не хочет, чтобы Бог был. Более того, Майкл Рус – это атеист, американский философ, который еще гораздо более в теме, он гораздо более образованный, он гораздо более интеллигентный даже, чем Докинз. И он пишет прямо, что «я не хочу, чтобы Бог был». Меня вот глубоко тревожит и беспокоит то, что некоторые там явно умные, образованные люди, которых я знаю, верующие, я не хочу, чтобы мир был устроен таким образом. То есть атеиста может глубоко пугать и отвращать идея, что мир принадлежит Богу, что он тут не главный в этом мире. Как говорил Фридрих Ницше, если бы был Бог, то как бы я вынес, что я не Бог? Следовательно, нет никакого Бога. И на самом деле он хорошо раскрывает вот это настроение. Если Бога нет, то вот моя воля, она никого над ней нету. Если Бог есть, то у этого мира есть владыка, которому я подотчетен. И для падшего человека вот эта идея, что есть Бог, который меня приведет на суд, она может быть глубоко пугающей и отталкивающей. И за атеизмом может стоять точно такое же нежелание, чтобы Бог был. То есть аргумент работает в обе стороны, и он в обеих случаях одинаково бесполезен. То есть если я скажу атеистам, что ха-ха, вы на самом-то деле не верите в Бога, потому что вы боитесь суда Божьего и хотите там невозбранно грешить, о, вот я вас разоблачил. Ну, давно, наверное, посмеются и скажут, что это подмена аргументации кухонным психоанализом, что вот ты уже там в голову залез к оппоненту, точно знаешь, чего он боится, и поэтому решил, что ты его опроверг. Но это не имеет никакого отношения к опровержению на самом деле. Даже если я совершенно прав, даже если атеисты в данном случае, есть разные всякие атеисты, но вот данные конкретно атеисты, они отвергают Бога, потому что боятся, что над ними кто-то есть, боятся суда Божия. Даже если бы это было так, это бы ничего не говорило об истинности или ложности их взглядов.
Давайте сделаем небольшую паузу, потом вернемся в студию.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Есть сообщение от Дмитрия. Разве справедливо по отношению к праведникам относиться к негодяям по-доброму и давать им добро на их зло?
Так вы знаете, ну, вы два вопроса ставите. Надо ли противиться злу и справедливо ли по-доброму относиться к плохим людям? Видите ли, наверное, несправедливо. Другое дело, что по справедливости мы все давно были бы в аду. Вот по справедливости мы все грешники. Нет праведного ни одного. Мы все тут грешники. Это такой фундаментальный факт, который нам открывает Священное Писание, что негодяи — это не какие-то другие люди. Это я. И я могу обрести вечное спасение, я могу примириться с Богом, потому что за меня умер Христос. Мои грехи искуплены Христом на Голгофе. Но не только мои, грехи всего мира, то есть грехи других плохих людей, они тоже искуплены на Голгофе. И другие плохие люди тоже призваны к вечному спасению, как и я. Как апостол Павел говорит, ибо и мы были некогда непокорные, несмысленные, заблудшие рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой своей милости, бани возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Господа нашего. То есть мы все по справедливости должны были попасть в ад. То, что по справедливости нам полагалось, понес на себе Христос на Голгофе, и Бог нас принял, и мы должны смотреть на других людей через призму уже совершившегося искупления, что Христос умер за этого плохого человека, как он умер за меня. И второй вопрос, который там возникает, надо ли противиться злу, не надо ли поощрять там негодяев на их негодяйство. Вы знаете, надо противиться злу, как вам сказать, очень часто зло, оно происходит именно, на, как вам сказать, любое зло выдает себя за борца со злом. Вот там у Гитлера не было Гитлера, понятно, чтобы там с ним воевать, но у него были уже большевики. Вот он воевал с таким злом, как большевики. Он, собственно, всем и говорил: а я пришел вас спасти от зла большевизма. Большевизм — это ужас-ужас, я пришел вас от него спасти. А потом, значит, другие злодеи, они тоже приходят спасти от какого-нибудь зла. Вот зло, оно так устроено, что оно всегда борется со злом. Всегда, когда зло вас вербует в свои злые ряды, оно ж не говорит, что вот я зло, там, давай будем бороться за злое дело, в итоге в ад попадешь, это круто. Нет, зло, оно всегда себя выдает за борьбу со злом. И для того, чтобы зло реально побороть, как говорит апостол, побеждай зло добром. То есть именно благожелательным, именно кротким, именно дружелюбным поведением по отношению к людям, которые нам не нравятся.
Вопрос от Олега. Разве удовольствие — это всегда плохо?
Нет. Удовольствие — это как раз хорошо. Удовольствие сотворены Богом. В Библии мы видим, как благочестивые люди благодарят Бога за то, что Он не спасал. Бог послал нам вкусную пищу, Бог послал нам телесное здравие, Бог создал мужчину и женщину, Бог создал брак и супружество. Все это очень хорошо. И жить в удовольствиях на самом деле хорошо. Но в чем проблема? В том, что человек, он сломан, он склонен стремиться к удовольствию ради удовольствия. Тут понимаете, в чем? Есть такая книжка у Франкла, Виктор Франкл, такой замечательный психолог и философ, и он, у него была очень драматическая судьба, он успел посидеть у нацистов в концлагере, на его освободили, потом война кончилась, уехал в Америку и начал там оказывать психологическую помощь представителям очень таких богатых жителей, которые вот верхушка. И это люди, у которых есть абсолютно все, было, у них были абсолютно все, что можно купить за деньги, вот абсолютно любые удовольствия у них были вообще, вот какие только можно за деньги купить. И они боролись с искушением совершить самоубийство, пребывали в глубоком унынии, прибегали к Франку и говорили: а что вот, что мне жить не хочется? Вот у меня есть абсолютно все, а жить мне не хочется. И он там консультировал людей, у которых их личная жизнь пришла в большой упадок, потому что они хотели удовольствия. И он им говорил, потому что это такой психологический закон, что когда человек чем больше человек концентрируется на удовольствии, тем меньше он его получает в жизни, тем больше он приходит в уныние. И нормально, когда человек получает удовольствие, скажем так, не ставя его целью. Человек, допустим, совершил, не знаю, научное открытие, и он этому радуется, у него от этого огромное удовольствие. Но целью является научное открытие, а не удовольствие. Или человек, не знаю, там, супруги, они радуются друг другу. Для них целью не является там удовольствие, а целью является вот, они друг для друга являются целью. Вот эта сосредоточенность на удовольствии, она его убивает, и она человека разрушает. как для того, чтобы жить радостной жизнью, которую Бог вам уготовил, нужно за удовольствиями не гоняться. Вот такой парадокс человеческой природы, что в вашей жизни будут радости и удовольствия, если за ними не гоняться.
Вопрос от Андрея. Почему в православных храмах на службе нельзя сидеть? Чего плохого, если человек будет сидеть на скамейке и слушать спокойно проповедь?
Традиционно так сложилось в России, что за богослужением люди стоят. Это не обязательно, кстати, вот в православной Греции, например, есть храм, в которых люди сидят. Но я думаю, что сама традиция стоять, она связана с желанием подчеркнуть свое богоговение пред Богом. И вот это помогает настроиться на богоговейный молитвенный лад. И я понимаю, что это тяжело, вот стоять полтора часа, если вы не имели такой привычки. Но со временем такая привычка приходит. Я знаю там человека, который любит очень оперу. И он не богатый человек, он живет там вот, значит, в Канаде где-то. И билеты стоят, ну, они везде стоят дорого на оперные представления. И он берет какие-то очень сравнительно дешевые билеты, но они стоячие. Там можно стоять только где-то.
У нас в Большом театре тоже такое практикуется.
Да, тоже. Ну, вот он тоже, значит, стоит и стоит три часа подряд, слушает оперу на ногах, потому что он любит оперу. Вот человек, который любит Бога, он может полтора часа стоять на ногах. Ну, или там, знаете, футбольные болельщики полтора часа стоят на ногах. В принципе, если человек действительно пожилой, больной, проблемы с ногами, в принципе, можно сесть. Там какие-то скамеечки есть. То есть в этом случае это допускается. Но обычно, когда человек физически крепок, от него ожидается, что он будет все-таки на службе стоять.
Ну вот, кстати, это ведь не у всех христиан так.
Нет, не у всех. Это конкретно русская православная традиция. В Греции, например, я знаю, что православные люди могут сидеть. Это не настолько принципиальный момент.
Вопрос от слушателя. Как научиться жить по духу?
Ну, вы знаете, это уже вопрос скорее такой пасторский. То есть нужно беседовать скорее с кем-то, кто мог бы вам такое пасторское внимание уделить. Я бы сказал так, что непрестанно поучаться в Священном Писании и искать просто в молитве, искать Божье водительство.
Вопрос от Романа. Как объяснить появление детей Даунов с лишней хромосомой? Они люди или не люди?
Они люди. И, знаете, любое существо, принадлежащее к человеческому роду, человек. Но как Аристотель еще выдал очень такое тавтологическое определение, что человек – это живое существо, принадлежащее к человеческому роду. То есть вот этот ребенок, он родился у мужчины и женщины, он человек. И, знаете, у всех нас нет человека идеально генетически здорового. У всех нас какие-то наследственные проблемы. Мы все, мы все, знаете, как в какой-то песне пелось, мам, мы все тяжело больны, мам, мы все сошли с ума. Мы повреждены грехом, мы все умираем, у нас у всех какие-то болезни. И поэтому было бы чудовищной нелепостью говорить, что человек, который страдает какими-то наследственными болезнями, он не человек или в меньшей степени человек. Как, где вы намерены остановиться, уверены ли вы, что вы сами останетесь в людях, если проводить такую грань, что кого-то из людей исключать. А люди, страдающие этим синдромом врожденным, они, знаете, это результат того, что мы живем в падшем мире, что наш мир поврежден, и в этом мире есть болезни, в том числе наследственные болезни. При этом человек, который страдает этим синдромом Дауна, он драгоценен в очах Бога, и он призван к вечному спасению. И часть людей, страдающих синдромом Дауна, они даже успешно себе делают какую-то профессиональную карьеру. И вообще проводились исследования, семьи, в которых есть дети с синдромом Дауна, они счастливее по той причине, что они учатся любить. Они поставлены в таких условиях, что они учатся любить друг друга. И важно именно с христианской точки зрения подчеркнуть, что Бог присутствует в нашей жизни в лице тех, кто нуждается в нашей помощи, в нашей заботе. И в лице людей, которые нуждаются в том, чтобы мы о них заботились, к нам приходит Христос. То, что мы делаем по отношению к Нему или к Ним или отказываемся делать по отношению к Ним, мы делаем или отказываемся делать по отношению к Христу. Вот есть такой подвижник милосердия, канадец Жан Ванье, он создает такие общины, которые называются «Вера и свет» или «Ковчег», и там вместе живут люди с какими-то врожденными проблемами и здоровые люди, для того, чтобы научиться жить по-христиански. И вот он подчеркивает этот момент, постоянно говорит, что в 25 главе Евангелия от Матфея Христос говорит: «Я был болен, и вы пришли ко мне». То есть в лице тех наших ближних, кто не имеет таких возможностей там, бороться за жизнь, как мы, нуждается в нашей помощи, в нашей жизни присутствует Христос.
Вопрос от Олега. Можно ли коту спать в постели с хозяином или же отучать котенка от этой привычки?
Ой, вы знаете, это не ко мне. Это, так сказать, с религиозно-нравственной точки зрения вопрос абсолютно неважный, индифферентный. Как хотите. Это никак не повлияет на ваши отношения с Богом.
Вопрос от Юрия. О какой мудрости змеев идет речь в высказывании «Будьте мудры, как змеи»?
Ну, это просто такой вот оборот ближневосточный, когда... Ну вот разным животным приписываются какие-то человеческие качества. Ну, мы, например, приписываем лисице хитрость. Хотя лисица, она не хитрая, она просто животное.
Вот, заяц труслив.
Да, заяц труслив там и так далее. Лев отважен. Ну вот, когда мы человеческие качества просто приписываем. В ближневосточной культуре змеям приписывали мудрость.
Вопрос от Антона. А как понимать, что Бог говорит, что меня вы любите невидимого, а ближнего своего видимого ненавидите? Так неужели я должен любить отпетую нечисть видимую, и неужели в этой нечисти и есть Бог?
Значит, нечисть является, вот люди, которых вы там называете отпетой нечистью, они являются Божьим творением. Это такой факт реальности. Христос умер за этих плохих людей. Он хочет, чтобы они обрели вечное спасение. Это факты, известные нам из Священного Писания. Что касается любить, понимаете, для начала попробуйте отказаться от ненависти, что ненавидеть другого человека неправильно. И суд Божий, он, как вам сказать, вот нам запрещено мстить и ненавидеть по той причине, что Бог разберется. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, что те, кто упорно и нераскаянно пребудут в грехе, они попадут в ад в итоге. И если нераскаянный злодей попадет в ад, мне нужно его не ненавидеть, мне нужно ужасаться и сокрушаться о том, сколь ужасна его участь, и как-то содействовать его спасению, если это возможно. Ну и если я решил в своей жизни повиноваться Богу, то я должен исходить из того, что ненавидеть других людей неправильно. Даже, ну, естественно, если я кого-то ненавижу, я, естественно, их считаю гадами, но вот даже в моих глазах гадов их неправильно ненавидеть, и я в этом с Богом согласен. Другое дело, что мне эта ненависть может сразу не отпустить, но примерно как человек испытывает приступы мучительного страха. И он может понимать, что этот мучительный страх, он, ну, это вообще какая-то болезнь. Это что-то, что не имеет оснований, что-то, что я не должен и не хочу испытывать. Но испытываю, потому что такая у меня проблема. А вот точно так же испытывать злобу и ненависть по отношению к другим людям, ну, это не сразу пройдет, но нужно как-то так сразу для себя решить, что я считаю, что это плохо, я хочу от этого избавиться, я считаю, что это неправильно.
Что ж, у нас уже время. К вам на все вопросы ответить не успели, но ответим в следующих эфирах. Сергей Львович, спасибо вам.
Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.